Занимательная дердология.
С нами на связи психолог Юлия Дердо. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе
так,
утро.
Ну что же, есть ли у тебя план? Расскажи нам, пожалуйста.
Наверняка.
Конечно, у меня всегда есть план. И начать бы мне хотелось, ну, с такого вопроса. Прежде чем кого-то уговаривать или переубеждать, то хотелось бы понять, а зачем именно нам нужно кого-то уговаривать или переубеждать? В каких случаях нам больше всего хочется это сделать?
Ради общего блага.
Один человек так говорил, знаешь, с маленькими усами и челкой наискосок.
Такую версию я не придумала.
Ну а как, Юля? Ну мы же переживаем за других, мы боимся за них. Мы хотим, чтобы они успокоили, ну в смысле, нас не беспокоили.
Действительно, это был мой первый.
Так, Рома, это называется для своего блага, понимаешь, для своего.
И ему тоже хорошо.
А не для общего, нет, конечно. Если бы ему было хорошо, он бы это давно сделал.
Он не понимает.
Ой, да. Хорошо, не могу.
Ну вот смотри, вот так более узко я первый пункт примерно и сформулировала. Первый, когда мы испуганы, когда нам страшно или дискомфортно, то есть действительно для своего блага, когда мы боимся за себя или за другого человека. Второй пункт, это когда нам просто хочется. Вот когда нам просто хочется переубедить мужа надеть другую футболку или сходить к подругу куда-то чистую. Со мной, провести время.
А что значит просто третий. Хочется? Это совершенно непонятный пункт. Что значит просто хочется? Для моего блага хочется, как? Например. Ничего
ну, так
себе.
Можно все да. сказать для моего блага. Это слишком общее.
Ага. Ну, хорошо.
Я, смотрите, я просто к тому, чтобы разделить о том, как нам потом действовать. То есть первое, нам очень важно понять, кого и зачем мы переубеждаем. И первое, это когда ну вот нам действительно мы испуганы там за ребенка, не ходить в плохую компанию, или за мужа, чтобы он поменял другую работу, или не вступал в какой-то бизнес, не вкладывал куда-то деньги. За дочку, чтобы она как-то лучше следила за фигурой, или за внешностью. То есть здесь мы можем быть испуганы за себя и за другого. Первый аргумент – это страх за себя, второй аргумент – это страх за него. Хотя страх за него – это тоже такой достаточно хитрый аргумент. Редко мы просто боимся за человека. Очень часто мы боимся, что если ему будет плохо, то потом плохо может стать и нам. Поэтому в этот момент это страх за себя и за другого. Второе, когда мы хотим кого-то переубедить, это просто хочется. Ну вот мы договариваемся с друзьями ехать в отпуск. Так. И им хочется ехать кататься на горных лыжах, а нам хочется на море. И никому от этого хуже не будет, и здесь нет никакого страха, но мы хотим переубедить человека поехать куда-то ближе к нам или с нами. Третий аргумент – это когда мы уверены, что мы правы. Ну вот просто солнце крутится вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, и у каждого есть на это свои аргументы. Как вы думаете, в каком случае нам легче уговаривать? Когда нам легче действительно переубедить? Когда мы правы, когда нам хочется или когда мы испуганы?
Когда нам, наверное, хочется, нет? Мы вообще, больше усилий потратим.
Точно.
Да?
Точно, да, точно, да. И в этот раз нам гораздо легче убедить. А почему? Потому что когда мы испуганы, или когда мы считаем, что мы правы, то мы будем приводить аргументы, почему другой не прав. Или когда мы испуганы, мы будем запугивать другого человека. И здесь, наверное, нужно сделать небольшую отсылку к началу и сказать сразу, да, вот такую тему, которую вы мне сегодня задали, о том, как нам переубедить другого человека, то выясняется, что практически никак, если у него нету к нам запроса, если он не пришел посоветоваться, если он не пришел покомментировать, это не какие-то специальные рабочие дебаты или договор, когда он подразумевается. То есть человек не пришел к нам за советом, но наши отношения подразумевают, возможно, здесь договориться, поспорить. Это какие-то научные дебаты ну или просто такой неформальный запрос. То есть, когда у человека есть свое мнение, он решил что-то сделать, что-то носить или что-то съесть, и у него есть полная установка, что он хочет именно это. И вот если здесь мы придем и начнем ему говорить о том, что он не прав, что это вредно для здоровья, или, знаете, есть такая классическая фраза, ну ты же сам понимаешь, что это плохо.
Манипуляция.
Да, манипуляция. Но это, кстати, очень часто используют родители с детьми, да. Когда говорят, приходят на консультацию, говорят, ну как, ну вот как мне сделать, чтобы ребенок вовремя вставал в школу, или вот он делал уроки, ну я уже с ним поговорил, я ему все объясняю, я вообще не давлю, но я прихожу и говорю, ну ты же сам знаешь, что тебе с утра достанется, ну ты же сам знаешь, как это вредно. Но вот это называется давлю. Поэтому что хочется сказать? Конечно, мы можем всегда надавить просто из силового ресурса. Просто из силового ресурса мы всегда можем запугать, застыдить, укатать, проманипулировать. Но если мы договорим именно о том, чтобы переубедить человека, то очень важен запрос с другой стороны.
Но его, но конечно же, нет. Сегодня... Там, да.
Вот, я хотела, да, именно это я хотела сказать, что на этом, собственно, мы можем и заканчивать сегодняшнюю встречу, потому что в тот момент, когда нам больше всего хочется переубедить другого, выясняется, что никакого запроса с той стороны у него нет.
Ну, видишь, когда есть запросы, переубеждать не надо, да? То есть ты просто, кстати, отвечаешь на вопрос, а ты не переубеждение, совсем другое уже что-то.
И поэтому тогда иногда, в каком-то случае, нам удается уговорить. А когда нам удается уговорить, нам очень важно встоять с человеком на одной, на равной позиции. И не приводить аргументы о том, что ну ты же понимаешь, как это плохо, ну я же за тебя, дурака, боюсь. Ты представляешь, что с тобой потом будет. Угу. Или тем более какие-то математические, финансовые, какие угодно аргументы, будь они эмоциональные или логические. Потому что если у нас есть одно мнение, а у человека совершенно другое, то приводя аргументы «я прав, а ты нет», мы сталкиваемся с его самооценкой. Получается, что если он с нами согласится, то дело не в том, куда мы поедем, в горы или на море, и дело не в том, бросит он курить или продолжит, а дело в том, что если он к нам прислушается, он будет еще и неправ.
Ну, в смысле, сам в своих убеждениях.
Да?
Нам слушатель написал, Георгий, очень хорошо, он говорит, что у Карнеги это сказано, что невозможно переубедить человека, не обидев его и не оскорбив.
Вот, если переубедить, то да, именно я подтверждаю эти слова. Получается, что если я ему говорю, слушай, ну как ты мог вот так вот поступать, или о чем ты думаешь, все же на самом деле устроено по-другому. И не дай бог, я еще оказываюсь права. Ему приходится со мной согласиться, он, конечно, чувствует себя обиженным и оскорбленным, и поэтому вот все предыдущие пункты запугать, застыдить, надавить своим авторитетом и правотой, да, нам иногда может удастся достичь результата, и человек примет наше мнение, но это будет не единственное последствие нашего давления, отношения будут испорчены. А все-таки, почему я вас спросила в самом начале, в каких случаях мы хотим переубедить, и когда Рома сказал, что когда нам просто, ну вот, хочется, это тот самый способ, когда нам есть шанс по-настоящему это сделать. Когда мы не встаем выше человека, а просто приходим к нему и говорим, слушай, вот ты знаешь, я просто так хочу, я тебя очень прошу, пойди мне навстречу. И вот тогда, опираясь на отношения, человек может на это согласиться, и чувствовать, он себя будет хорошо, потому что в этот момент не значит, что он прав, не значит, что он какой-то маленький или испуганный. Он может просто что-то сделать ради нас или согласиться с нами, потому что он просто нас любит. И в тот момент он и сделает по-нашему, еще и будет относиться к нам хорошо. Помните этот пример? Я как-то приводила его уже, и хочется опираться сегодня на какие-то наши с вами договоренности, когда у нас есть муж с женой, и муж такой, предположим, очень... аккуратист. У него всегда все по полочкам, он такой очень педантичный, у него всегда все убрано, все аккуратно, книжки по цветам расставлены, одежда по сезонам развешана, туфели к туфелям, носочек к носочку.
Господи, что это, маньяк, перестань.
Нормально жить.
И жена живет в таком творческом хаосе. Здесь майку бросила, здесь футболку, вещи сгребла, раз в недельку уборка, а все остальное в таком хаосе и беспорядке. Вот если муж будет приводить жене разные логические аргументы и говорить о том, что в таком бардаке жить нельзя, что голова в таком бардаке не работает, убери все, посмотри, вот сложи все краешек, краешку, ты, ну, вот такая, придумайте мне красивое слово, как назвать человека, который все разбрасывает.
Лохудра.
Ну, вот я подумала, это больше к внешности относится.
Ничего. Ну, мы будем использовать.
Замарашка, грязь.
Неряха. То есть
замарашка, неряха. Вот, спасибо вам большое. Сразу видно, работники слова. Вот ты, говорит, замарашка. То, что она скажет ему в ответ, ровно то, что сказала Наташа. Это ты маньяк чистоты, у тебя паранойя. Тебе лечиться надо, невозможно в этом жить. Это не дома музей. И дальше они могут приводить какие угодно аргументы. Одна может приводить статью про творческий беспорядок, и про то, что в этом думается лучше, а он про то, что порядок на столе и порядок в голове. Они могут говорить о том, как портятся вещи, а другая будет говорить о том, что наоборот, лишняя стирка и заломы портят вещи ничуть не хуже, и это будет бесконечный скандал. Как они могут действительно договориться, оставить какую-то комнату чистой или какую-то комнату более... такой захламленный, только если они пойдут просто от себя и скажут: слушай, я все понимаю, тебе так нравится, ты считаешь, что так правильно, и правильно считаешь для тебя это так, но ты знаешь, я очень прошу, мне бы просто хотелось, чтобы вот здесь была зона свободная от порядка или зона от беспорядка, просто потому что мне это приятно. И вот здесь шанс переубедить или договориться действительно гораздо выше, потому что мы уже говорим не про правоту, а про человеческие отношения. А ведь это то действительно единственное, на что мы можем опираться, договариваясь друг с другом или переубеждая друг друга в чем-то.
Мы прервемся на минутку. Напомним, что если у вас возникают какие-то вопросы, замечания, комментарии, все ждем. 8-9-2-6-4-0-9-2-0 номер для ваших сообщений. Звонить можно по телефону 728-7701.
В пятницу в 8 вечера на Москве FM. Москва FM. Занимательная дердология.
Психолог Юлия Дердо по-прежнему с нами на связи. И сегодня обсуждаем, надо ли переубеждать кого-либо, как это делать правильно, если все-таки это возможно. Юля, кстати, по поводу вот просили тебя, не просили, или там идти на уступки друг другу, не идти на уступки. Сегодня один слушатель нам сказал, что у него проблемы с женой из-за того, что она морковку в суп режет кружочками. А он любит мелко, и лук она не кладет. И вот мучаются люди. И он ее убеждает, что вкуснее все-таки так, а она ему говорит: не лезь.
Вот, это чудесный пример тому, о чем я говорила раньше. Пока мы говорим о том, как вкуснее, мы никогда не договоримся, потому что я говорю: вкуснее так, он говорит по-другому. Но дальше происходит: кто тебя раньше кормил, где у тебя вкус воспитывался, и так недолго дойти до драки.
Да.
Ей что, сложно тоже пойти ему на уступки?
Да, Рома такой, ей что сложно? А ему что сложно?
Иначе морковку.
Как вы подрались? Мы говорили о мире во всем мире, да?
Да-да-да.
Вот, тогда вернемся к тому, о чем я чуть-чуть говорила до эфира. До эфира я поговорила, что действительно мы можем всегда надавить, запугать, проманипулировать, и очень часто это происходит, и очень здорово это работает с детьми. Только потом вдруг в подростковом возрасте что-то разламывается. И очень часто подростковый кризис, где дети вышли из-под контроля, где они хамят и так далее, и дело вообще не в их гормонах, не в их каком-то, не в их какой-то подростковой социализации или протесте, а в том, что наши силовые методы просто перестали работать. Mm-hmm. И если раньше мы им говорили: я тебя гаджетов лишу, я тебе денег не дам, и так далее, то теперь он говорит: а мне и не надо, и хлопает дверью и уходит к друзьям. Все, просто силы потихонечку сравниваются. Mm-hmm. Поэтому, конечно, договариваться нужно по-хорошему. А как я сказала, по-хорошему, к сожалению, ну вот к сожалению, не придумали психологи пока ничего лучше, кроме как просто попросить и договориться, то есть опираться на отношения. А значит, чтобы нас кого-то, чтобы нам, простите, кого-то в чем-то переубедить, то, что нам нужно сделать, это построить с этим человеком очень хорошие, теплые отношения. И тогда, конечно, в первую очередь нужно не просвещать его, не убеждать, не доказывать, а просто расспрашивать его, как у него дела, о чем он думает, помогать, выручать, быть рядом с ним. И, наверное, вот то, что я могла бы сейчас сказать мужу, например, с женой, я уже не знаю как, но если он в какой-то момент чуть больше начнет уделять ей внимание, хвалить ее еду, говорить о том, как прекрасно она готовит, какой у нее вкус, интересоваться другим. Ведь всегда муж и жена, сын и дочь, там, подростки, родители – это другие люди. Чем больше мы проявляем уважения и искреннего интереса к другому, а как ты готовишь, а как у тебя это устроено и так далее. Слушай, здорово. А, пожалуйста, можешь сделать для меня по-другому? Вот просто сделать это для меня. И если есть этот бонус в отношениях, если они накоплены, то тогда есть шанс, что человек это сделает, и шанс достаточно большой, потому что все-таки, если мы хорошо себя чувствуем, мы очень ценим отношения. когда мы плохо ценим отношения, когда мы готовы ради своей правоты что-то сделать наперекор другому и разрушать их, только тогда, когда мы себя чувствуем сами плохими и незначимыми. Вот когда мне плохо... Или когда я незначим, вот тогда мне очень важно хотя бы для самого себя самоутвердиться, подтвердить, что я не слабачка какая-нибудь. Я могу сделать по-своему, я самая умная, и вот тогда мои действия и аргументы будут важнее для меня, чем чувства других людей.
Так то есть он, получается, просто неправильно просит ее, этот суп
сварить? Он, видимо, вообще не просит.
Но, смотрите, судя, да, точно, судя по вашему сообщению, он вообще не против, он пытается ей сказать, что у тебя невкусно, то есть по-другому, ты не права, ты...
Нет, он говорит, очень вкусно. Очень вкусно, он пишет, между прочим. Но хочет, чтобы морковка была порезана по-другому.
Смотрите, вот я сейчас уже не знаю, как он, к сожалению, написал. Я готова послушать целиком сообщение, его прокомментировать. Или у нас есть пока время, я готова прокомментировать еще другие сообщения.
Нет.
Пожалуйста. Крома сказал, что так вкуснее.
Нет. Смотри, жена нарезает морковь кружочками и не кладет лук в суп. Я с детства ем суп с мелко нарезанной морковью и луком. Я не хочу сказать, что суп, приготовленный женой, невкусный. Он очень ароматный, прозрачный и сытный. Но морковь-то кружочками, и совершенно отсутствует лук. Я начал нарезать так, как нравится мне, но она сказала, что вмешиваться в процесс приготовления не нужно, так и живем.
Да, но, судя по всему, здесь особенной договоренности этой не было. Я начал просто сделать по-своему. И вот здесь, я думаю, что нужно тогда просто, знаете, как есть такая техника договоренности, именно договоренности, как расширение контекста. А, например, там, дорогая, открой окно или закрой окно, я хочу жить с открытым окном, а я с открытым. И вот здесь не договориться. Ну, собственно, то есть морковка так или так, и здесь не договориться. А вот если мы начнем разговаривать, ты зачем хочешь открыть окно? Ты знаешь, мне душно, мне воздуха не хватает. А ты почему хочешь закрыть? А я мерзну. То вот здесь уже есть повод договориться, а можем ли мы приоткрыть окошко ненадолго и проветрить? Или, а что, если я принесу тебе теплый плед и шерстяные носочки, и мы при этом окошко откроем? Или, если мы откроем окошко в другой комнате, а здесь просто откроем дверь, и воздух будет свежий, но он будет нагреваться, то, видите, мы все ближе друг к другу. И вот здесь, если они сядут и поговорят о том, почему им хочется именно так, и она скажет, ты знаешь, мне так проще, я так привыкла, или я ощущаю этот суп уже как не свой, он не мной приготовленный. А он ей скажет о том, что ты знаешь, а мне правда вот так, ну, вкуснее, я так привык с детства. Можем мы делать иногда так, иногда так? Или, может быть, просто потому что ты меня очень любишь, ты, правда, как-то набьешь руку готовить по-другому. Да, я признаю, что тебе это будет тяжелее, но каждый раз, когда я буду видеть бульон, устроенный так, как нравится именно мне, я буду понимать, ну, насколько ты меня любишь и ценишь, что ты пошла мне навстречу. Вот здесь договоренности будут гораздо легче.
А скажи, пожалуйста, Юль, ведь бывают ситуации, в которых у вас в дискуссии, ну, во-первых, как правило, у одного всегда одни аргументы, у другого, ну, уже привычные, да, но неважно. Ты высказываешь какую-то точку зрения, от тебя отмахиваются, а потом эту точку зрения высказывает друг, например. И оказывается, он такой молодец, и все замечательно вообще.
Ну, тут начинается самое интересное.
Как? Что такое?
Знаете, мне очень нравится сегодня с вами разговаривать, потому что как будто бы вы сегодня своими вопросами подтверждаете ровно те тезисы, которые я говорю, а я, как и любой человек, уж очень люблю быть правой. И смотрите, о чем нам говорит эта ситуация? О том, что очень часто дело не в предмете вопроса. Дело не в том, как или иначе, а в отношениях между нами. И когда я говорю ребенку, взрослому, подруге, кому угодно что-то, и этот человек за этим слышит, я прав, я тут более важный, с тобой что-то не так, и мне приходится не просто принять его точку зрения, а принять его правоту передо мной, это практически невозможно. А когда приходит какой-то безопасный друг, с которым нам нечего делить, рядом с которым я хороший, хоть я черная носи, хоть белая, то мне очень легко согласиться с этой точкой зрения. Поэтому снова хочется сказать, что то, чему нам нужно учиться в первую очередь, это не способом аргументации, не способом психологическому айкидо и ведению переговоров, а тому, как строить близкие доверительные отношения.
Какой кошмар. Роман считает, например, что нужно и можно только пилить непрерывно, пока... Не добьешься
пилить
желаемого.
Это был мой первый пункт. Пилить это был мой первый пункт. Можно укатать, можно запугать, можно застыдить. И действительно, все это можно сделать. И очень многие этим пользуются и достигают результата. Ну, кто вот сказать, если ребенку, что если ты не помоешь посуду, я тебя гулять не отпущу. Ну, всегда может мама, шантаж. Даже взрослому ребенку, да, да, да. Ну, вот, или пилить. Но пиление — это тоже шантаж тем, что если ты не сделаешь, по-моему, тебе 3 часа приходит, придется выслушивать мое нытье. Просто отношения с каждым днем будут от этого все хуже и хуже, и шансов, что согласие с тобой будет все меньше, а с друзьями все больше, оно, к сожалению, вот, ну, только так и получается.
Ну, а как, даже, к сожалению, что делать, Юль, все... прости, с этой детской наивностью, что я же прав, я же знаю, как лучше. Возвращаюсь опять.
С этой детской наивностью приходит. Дело не в том, что я прав, а детская наивность в том, что если я прав, то другой может услышать так же. О чем говорят психологи? Что другой – это всегда другая вселенная, закрытая, совершенно непонятно. И я прав, прав не вообще, а я прав для себя. Я прав – это то, как устроено у меня. И очень важно понимать, что другой устроен по-другому. У него другие мысли, у него другие желания. И поинтересоваться только, а как тебе? Вот что я хотела сказать, что, к сожалению, даже психологам очень часто не удается, ну, и нам друг друга не удается убедить даже в таких случаях, когда, ну, казалось бы, хочется сказать какую-то очень простую вещь. Вот у нас там живет человек в семье, например, с домашним насилием или в каких-то ужасных абьюзивных отношениях. Вот прийти к такой подруге или даже к дочери и сказать: он плохой, уходи, он тебя обижает, зачем ты с ним остаешься, и даже при этом предложить ей помощь, это не будет помощью, и часто убедить не получится. Потому что даже человек, живущий в насилии, он живет с каким-то, в каком контексте, что там абьюзер, условно говоря, он хороший и правый, а тот второй, который в этих отношениях находится, он вечно не прав, он какой-то не такой, он не туда пошел, не так оделся, не так сказал, и вот первый над ним издевается. И вот мы хотим этого второго защитить. И мы приходим и говорим: зачем ты с ним живешь, уходи, вот тебе даже деньги, квартира, помощь. Угу. Но посыл от нас получается точно такой же. Ты не прав, как ты живешь, мы лучше знаем, как тебе жить. И получается в таком смысле, что человеку, живущему с абьюзером или с абьюзершей, опять же, здесь нет никаких гендерных предпочтений, мы говорим тоже тот же самый посыл. Ты не прав, ты плохой, я лучше знаю, где тебе жить. Поэтому, к сожалению, единственное, что мы можем сделать для близких, которых мы хотим переубедить, это спрашивать, переубедить, это сближаться с ними и спрашивать, как ты живешь, как тебе вообще, нужна ли тебе помощь?
Ну, в общем, просто спрашивать, тебе помощь нужна, нет, все, значит, никаких проблем.
Ну, Рома, как всегда, подвел самые лучшие итоги.
Мы... Кстати, несколько реплик от наших слушателей. Ну, во-первых, пока вы тут что-то объясняете, пишет Дмитрий, я взял заказ с платной дорогой во Внуково, и по мере приближения к платной дороге переубедил пассажира ехать по бесплатной, так как время было одинаковое. Вот, пожалуй, психология в действии. Ну, и еще один наш слушатель мучается уже 3 года, не дают выпить даже 50 граммов виски, и 3 года не могу поесть чеснока. Живут для других.
Вот это отношение. Вот это отношение.
Спасибо большое. Психолог Юлия Дердо была с нами.
Москва FM. Далее.